Здравствуйте. Мы приближаемся к Шавуоту, и на самом деле я уже давал столько уроков про Шавуот за несколько лет, что особо новых вещей очень трудно придумать, которые можем сказать. А если придумаются, то они становятся надуманными по той причине, что есть несколько накудот, несколько аспектов, которые достаточно хорошо разобраны. Ну, давайте попытаемся разобрать один из аспектов, которого я не знаю, касался я или нет, но часть его я точно касался. Есть Гемора. В трактате Шаббат, Надафи Пейхет Амуд Алеф, Гемора говорит, что в тот момент, когда упредили Ам Исраэль Наасе и Нишма, то есть сказали Наасе и Нишма, и сказали Наасе до того, как сказали Нишма, сделаем до того, как сказали услышим, то вышел Бат-Кольт, голос с неба, и сказал, кто открыл моим сыновьям тайну, которой пользуются ангелы служения. Написано, «Осей давар лишмо бе-коль, добро бе-рейша осей», что вещь, которая слышится, они делают вещи, чтобы услышать голос, который к ним обращается, вначале делают, а потом слышат. То есть здесь прямым текстом сказано, что Малахей Ашарет, ангелы, действием достигают понятия Лишмо, понятия услышать и познать. И это же сказали Ам Исраэль на горе Синай, что мы вначале сделаем, а потом услышим. То есть вначале поставили сделаем, а потом поставили услышим. И это достаточно запутанная история, потому что есть стандартные обычные объяснения, которые вы слышали не меньше раз, чем я, о том, что Ам Исраэль сказали Всевышнему, что Тору мы будем познавать через действие, и в отличие от математики и любых других вещей, чтобы познать Тору, нужно не только ее услышать, но сделать то, что написано в Торе, и посредством выполнения мицвот мы познаем Тору. Это правильно, несомненно. Но здесь есть одна непонятная деталь, на которой я хочу сконцентрироваться, а именно. Здесь прямым путем, прямым языком сказано в Геморе, что ангелы, они, есть другая Гемора. Когда Моше Рабейну зашел на гору Синай, то ангелы обратились ко Всевышнему с вопросом. Что делает среди нами вот этот, который из Басар Ведам? Что делает среди нами, вот это, среди нас, вот этот человек, между тут и среди здесь, который рожденный от женщины, что он делает среди Малахей Ашерет, среди ангелов? И известно, этот мидраш очень известный Гемора, Всевышний сказал Моше Рабейну, ответь ты им. Моше Рабейну сказал, я боюсь, что они сожгут меня дыханием своих уст. Ответил Всевышний, держись за кисе аковод, за престол славы и отвечай. И Моше Рабейну спросил ангелов. Написано в Торе, я Всевышний ваш Бог, который вывел вас из Египта. Разве вы спускались в Египет? Написано в Торе, чти отца своего и мать свою. Разве у вас есть папа и мама? Написано в Торе, не воруй, не убивай, не прелюбодействуй. Разве у вас есть Ецер Гора? И этой тааной, этой требованием, разве у вас есть Ецер Гора, он победил спор между ангелами и человеком. И таким образом он доказал ангелу, что Тора должна оказаться внутри Ам Исраэля, внутри человеческих рук. Суть их викуаха, суть их спора, на первый взгляд, состоит в том, что Малахей Ашарет, ангелы говорят, что у Моше Рабейну, который из плоти и крови, у него существует хомер, материя, которая находится внутри него, и эта материя мешает воспринять свет Тора. И, в общем, мы неоднократно говорили, что, в общем и целом, что это так оно и есть. Поскольку человек создан из двух начал, духовного и материального, то духовное начало, которое есть у человека, оно стремится к свету, к Торе, к духовности. И материальность мешает на этом пути. И чем больше материальности, тем больше помех есть у человека в его стремлении к соединению с духовностью, к соединению с Творцом. И это то, что говорят ангелы. Тора, которую ты храним 26 поколений до творения мира, это Тора, ты сейчас собираешься спустить вот эту вот кучу людей, которые находятся в мире, и дать самый духовные свои сокровища, которые существуют, ты собираешься дать в руки человека, как такое может быть? И Моше Рабейну отвечает, что вся Тора состоит из определенных мицвот, которые связаны с работой против Ецар Гары. И поскольку человек борется с материальным, то Тора необходима именно человеку, а не кому-то другому. Это часть более или менее понятная часть, но в ней есть определенные аспекты непонимания. А именно, во-первых, почему ангелы все это не могли понять сразу же, зачем нужно, чтобы им это объяснил Моше Рабейну. Ангелы знали, что такое Тора, знали явно неплохо. И заповедь «Я Всевышний, который вывел вас из Египта, чтобы быть вам Богом, чти отца и мать», заповедь, запрещающая воровать, убивать и так далее, Малахи и Ашерет тоже знали и понимали, что эта заповедь относится не к ним, а к материальному миру. В чем тогда была их претензия, зачем дается Тора в материальный мир? Это раз. И два, как бы не очень понятна ситуация с тем, что означает, что вы, кто открыл моим детям тайну, которой пользуются ангелы, тайна того, что наасе должно предшествовать нишма. Ангелы, которые не находятся в мире аси, в мире действия, какое наасе у них может технически быть? Другими словами, ангелы не могут воздействовать, ангелы не могут работать, не могут делать действия. Ангел не может надеть твилин, ангел не может надеть цицит. Поскольку твилин надевается на руку и на голову, у ангела отсутствует рука и голова в том плане, что это инструмент для надевания твилин. И так далее. Мезуза, которая вешается на ворота дома твоего. Я плохо себе представляю строение мира ангелов, мира Ециры, которое называется, но описано у Ехескеля, больше там Брия описано, но оно описано у Ишаяху. Но в любом случае, в описании этого мира и в Зогаре приводятся кусочки Эхолот мира Брия, описание определенных элементов написания мира ангелов, описание мира Ециры. Но очень трудно себе предположить, что в доме у ангела по имени, я не знаю, Нуриэль или какого-то другого ангела, что у него в доме есть пот, на который надо вешать мезузу. Поскольку это вещи, которые как бы ну, не относятся к Малахе Ашиарет, как любая в общем мицва, поскольку все мицвы связаны с материальным миром. Поэтому, что означает фраза «кто открыл моим детям, Амисраэлю, тайну, которой пользуются ангелы», что они упреждают на асэ-нишма. Как мы упреждаем на асэ-нишма, я более или менее могу понять. Я тупой, я не знаю, что означает каждый из мицвот. Я делаю мицву и только после этого постигаю, что такое мицва. Окей, я слышу, что тоже не совсем понятно. Потому что для того, чтобы делать мицву, я должен знать, что эта мицва есть. Потом, сделав эту мицву, я могу постичь ее смысл сильно больше, чем не делая эту мицву. Но до того, как Всевышний сказал, надень твилин, человек, если наденет твилин, это не будет мицвой. До того, как человеку сказали, сделай бритмилу, если он сделает бритмилу, то мицвы здесь нету. Он может быть эйна мицвой у вас, он не обязан, но делает какие-то вещи. Но сказать, что он делает мицву именно, это достаточно трудно сделать. Поэтому само понятие «наасе внишма», относящееся к Амисраэлю, сделаем и слушаем, тоже достаточно трудно понять. Но уж совсем трудно понять, какое это отношение имеет к Малахе Ашаре. Я надеюсь, что мои вопросы более или менее понятны. Теперь попытаемся каким-то образом входить в ответ на этот вопрос. Есть книга «Нефеш Гахаим», я ее довольно часто цитирую. Книга, написанная учеником вильнюсского гаона Рав Хаим Воложенер. Эта книга в общем и целом построена для того, чтобы объяснить мировоззрение Ам Исраэля. В основном с точки зрения, ну, она, поскольку это литовская книга, то она базируется в основном на литовских источниках, хотя, конечно, она очень, в основном она базируется на Зогаре и Геморе, но эта книга очень высокого уровня Талмид Хохама написана. Человек, который, в общем, основал всю систему литовских ешив, Рав Хаим Воложенер, потому что был бейт-мидраш Агро, бейт-мидраш Вильнинского гаона, где учились. Но как таковые ешивот, уже образовали его ученики, в первую очередь Рав Хаим Воложин или его ученики. Первая ешива так и называлась ешива Воложин, поэтому Рав Хаим называется Рав Хаим из Воложина, как первый раш ешива. И дальше это целая школа, из которой пошли много ешивот, и в результате это весь мир литовских ешив, весь мир Торы, который мы знаем сегодня, он исходит именно из этого места, от Рав Хаим Воложина. Книга Нефеш Хаим – это не книга его хидушим на Гемору, не книга его объяснений Талмуда. Это книга, которая построена из четырех шарим, четырех частей, которые постепенно строят мировоззрение человека о том, что такое Всевышний, что такое служба Всевышнему. Начиная с объяснения, очень длинного объяснения, почти в общем и целом, можно, наверное, сказать, что основная задача первой части этой книги – объяснить одну фразу Всевышнего, которая написана в Торе, что создал Всевышний человека по образу и подобию своему, кедмутейну бецелом и лаким бараотам. По образу Всевышнего, по целому Всевышнему он их создал. Есть очень длинное объяснение Рамбама в Моран Навахим на эту тему, и объяснение Рав Хаим Воложина, которое входит в значительно более глубокие детали объяснения того, что значит, что человек – это целым Всевышнего. Нам придется сейчас коснуться этого объяснения, поэтому я делаю такое предисловие. И то, что мне нужно, я просто зачитаю маленький кусочек из Рав Хаима, немножко в сокращенном виде. Он пишет, что разница между открытой и скрытой частью Торы, принято называть Тора Шебенигла, это открытая часть Торы, Талмуд, описание заповедей, Шульханорах, Тора Шебенистер, скрытая Тора, это то, что принято говорить о Каболе. И он объясняет Бекицур коротко, в чем разница между скрытой и раскрытой частью Торы. Что Тора, она вся спускается поступенчато, по цепочке, со ступенька на ступеньку, из мира в мир. В ней происходит Тора Митсамцемит Ацма, сокращает себя с каждой новой ступенькой вниз, для того, чтобы одеваться в новые миры, более низкие миры, в отношении того мира, из которого она пришла. И она сокращает себя, сокращает свой свет, сокращает пнемиют, свое внутреннее содержание, для того, чтобы ее к душу могли выдержать, ее свет могли выдержать те более низкие миры, в которые она спускается из более верх. Однако, несмотря на то, что она сокращается, она доходит до нижних миров и доходит в виде определенном открытом таком виде, где она намекает на то, ту часть Торы, которая находится в более высоких мирах, которая сокращена и не дошла до более низких миров в раскрытом состоянии. В ней находятся ремазим, намеки на внутреннее содержание. То, которое, не знаю, как сказать по-русски, я специально скажу неправильно. Все внутрее и внутрее, на более и более внутреннее содержание, которое есть. Более высокое над самым высоким, до бесконечности. Поэтому в Зогаре постоянно говорится, что Арайса Кула и Висадим Вегалия, вся Тора, она всегда скрыта и открыта одновременно. Что это любой, кто понимает эти слова Зогара, говорит Нефеш ха-Хаим, он понимает, что объяснение то, что находится в скрытой форме в Торе, оно находится в состоянии особой к душе, и Всевышний не написал ее прямым текстом и не объяснил нам, а только скрыл и закрыл различные иньоним, различные вещи в Торе, и передал его нам в Нижнем мире только через ремес, только через намек. И вот то, что раскрыто, Тора, которая раскрыта нам, раскрытый вид Торы, ее простой смысл, псуким, который написан в Торе, написаны и полностью объяснены и ясны на простом смысле. Я добавляю, ясны после того, как человек их учил и начал понимать. Потому что в тот момент, когда он читает без объяснений простого смысла, впервые или даже в десятый раз, но ему не объяснили, что имеется в виду, то он может выдумать такое, что ни в сказке сказать, ни пером писать, а сказать страшно, а не говорить нельзя. Поэтому Тора даже в раскрытом виде, Это Тора только та, которая является Торой Минашамаем, то, что нам передано, включая объяснение того, что сказано. И как только человек пытается сам лидрош, сам сделать попытку объяснить то, что там, которое не принял от учителя, то, как правило, к Торе это уже не имеет никакого отношения. Это становится нечто другое, даже если ему очевидно, что ему кажется, что именно это написано, но он видит, что некоторые другие люди, которые обладают масойрой, традицией передачи Торы, видят, что здесь написано совершенно другое. Поэтому здесь сказано, что Тора находится в состоянии открытым и закрытым. И открытая часть Торы – это часть Торы, которая относится к миру действия, воздействия. И с этой точки зрения слова Торы, они включены таким образом, что они написаны так, что их могут воспринять в нижнем мире, в мире, где находятся люди. Но остается часть Торы, которая называется Нистар, скрытая часть Торы, и к ней относится к душе святость, сама по себе святость корней того, что находится до того, как произошло сокращение и спуск Торы в Нижний мир. И, соответственно, там находится воспринятие и понимание Торы в верхних мирах, более высоких, которые до Нижнего мира не дошли в открытом виде. Они дошли в скрытом виде и в виде намека. И эта часть Торы, которая называется «скрытый свет», который скрывается под простым пониманием и прочтением того, что написано в Пятикнижии и во всех книгах Торы, что это сам, то, что мы понимаем в открытом виде, это одежда для света Торы. И получается, что из слов Нефеш ха-Хаим вытекает, что путь раскрытия того, что существует в мире, в Торе, это посредством занятий Торы, труда, который мы вкладываем в Тору, со всеми способами киньяней Торы, со всеми способами приобретения Торы, которые созданы для того, чтобы те, кто читали в Пиркей Авот, в последнем Пирке, есть 48 киньяней Гатара, 48 способов приобретения Торы. И все их надо объединить для того, чтобы приобрести себе Торы. То есть, ее недостаточно только учить, надо одновременно работать над определенными качествами для того, чтобы Тора в тебя вошла. Эти 48 киньяней Тора, 48 покупок Торы, это то, что разбивает занавес железный между нами и постижением Торы, и автоматически скрытый свет Торы выходит с помощью этого труда и достигает уже всего остального мира. Это кусочек из Нефеш ха-Хаим, который мне нужно было для того, чтобы базировать то, что я хочу сказать дальше. Из этого кусочка вытекает. Я только хочу сказать, что это не я учу из этого кусочка то, что я хочу сказать. Я это получил по какой-то традиции от наших рабаним. Как я уже говорил, что самому не надо пытаться выучить то, что не сказано в Торе. Хидушим Тора, которые мы не хотим, они должны базироваться на очень серьезном источнике. Поэтому у нас есть база Нефеш ха-Хаим и вывод, который делают рабаним, большие мудрецы Торы, которые делаются из того, что сказано в Нефеш ха-Хаим. Нефеш ха-Хаим же сама по себе здесь базируется на книге Зохар. И теперь, сказав это, получается, что мы должны двигаться дальше и попытаться понять то, что произошло. Давайте не сакем, давайте сделаем такой вот промежуточный секунд, поставим точки над «и». У нас существует спускание Торы по ступенькам в Нижний мир. И каждая следующая ступень, которая ниже предыдущей, делает так, что Тора, которая на прошлой ступени, на нижнюю ступень приходит в открытом виде. То, что имеет отношение к этой ступени, и остается в скрытом виде, на уровне намека и тайны того, что не относится к этому миру и относится к предыдущим ступенькам. Если грубо разделить это на несколько ступенек, несколько миров, понятно, что миры тоже делятся на подмиры и так далее, разделить, что есть Тора мира Ацилус, Тора мира Брии, Тора мира Ицира и Тора мира Асии. Каждая из этих Тор, это одна Тора, когда она попадает в более низкий мир, то она одевается в те одежды, которые соответствуют этому миру. Предыдущее раскрытие Торы в этот момент исчезает, и нам открываются только одежды, связанные с этим миром. Тора мира Ацилус – это Тора, которую мы даже представить себе не можем. Свет этой Торы и что именно там изучается, ну, может быть, можем, но так, относительно. Это та Тора, которой занимался Адам Ришон, первый человек, до того, как он согрешил, находясь в Ган-Эдене. Это Тора на уровне раскрытия Всевышнего совершенно феноменального уровня. Тора, которой занимаемся мы сегодня, находясь здесь, в этом мире, мире Асии, она тоже разная. Есть Тора, которую получил Моше Рабейну на горе Синай, и ее уровень сокрытия, раскрытия и так далее. И есть уровень, который сегодняшний уровень, который отличается очень сильно. Это та же Тора. И из того, что нам раскрывается Тора в этом мире, мы можем понять, что именно сказано Моше Рабейну, тем более, что до нас дошло в письменном виде. И отсюда мы можем каким-то образом соединиться с более высокими ступенями Торы, которые до нас находят в виде Торы Шебенистер, в виде скрытой Торы. Теперь попытаемся понять, о чем идет речь. Тора, которая входит в этот мир, мир Асии, мир действий, эта Тора называется мир заповедей. Потому что то, что мы должны осуществлять в этой Торе, в этом мире, наша задача – это постоянные действия. Сделать это, сделать то, сделать, надеть тфилин, надеть цицит, снять, произносить слова Торы, пойти на миньян помолиться, не пойти на миньян помолиться для женщин, приготовить сауду в шаббат, трапезу в шаббат, накрыть шаббатный стол. Есть еду, посвященную шаббату, сделать кидуш, сделать гавдолу в шаббат и так далее, дворим шейн лаим шиур, вещи, у которых очень трудно найти предел, мицвот, которые мы можем и должны делать, навещение больного, участие в похоронах и так далее, и так далее. Каждая из этих мицвот, она связана, не связана, это и есть определенное действие, которое делает человек внутри этого мира, мира, который называют мир действия. И Тора, которая спускается в этот мир, она метлабешет, она одевается именно в эти мицвот, именно в эти заповеди, именно эти действия, о которых мы сейчас говорим. Теперь, после того, как мы это сказали, Наасе ва-Нишма, который сказали об Исраиле на горе Синай, это именно Наасе ва-Нишма Эла. Приоткрой мне дверь, пожалуйста. Это связано именно с нашими воздействиями, которые благодаря этим действиям, благодаря этих мицвот, получается, что мы касаемся, раскрываем более высокий свет, который находится, свет Торы и сокрытие Торы, который находится в более высоком мире. То есть, находясь на ступеньке, самой низкой из которых возможно, может быть, я ошибаюсь, могут быть еще более низкие ступеньки. Надо быть оптимистом и надеяться на то, что все может быть еще хуже. Но находясь даже на самых таких низких ступеньках, где мы сейчас оказались, мы прекрасно понимаем, что посредством тех действий, которые Тора раскрывает нам в этом мире, и она одевается в оболочку действий, мы можем достигнуть понимания нишма, понимания более высоких ступеней, которые даются нам исключительно в скрытом виде. И тот свет, который скрывается в более высоких мирах, поскольку Тора идет сверху вниз по цепочке, по ступенчато, на более высоких ступенях, мы открываем этот свет и слышим этот свет через то действие, которое мы делаем, через те мицвот, которые дает Тора в нашем низком мире. Это объяснение, что такое Наасе ва-Нишма. Сделаем и услышим. Теперь для того, чтобы как-то завершить это, вы помните, что ангелы – это ответ на вопрос, то, что я уже дал. Ответ на вопрос, почему Малахей Ашарет, почему ангелы. Спросили Всевышнего, что делает между нами вот этот басар вода, вот этот из плоти и крови. Какое он отношение имеет к принятию Торы, к тому свету Торы, который, когда она войдет в материальный мир, спустится ниже. Она потеряет такое количество света, что по сравнению с Торой в мире ангелов, в мире Цира, в мире, где находятся ангелы, когда Моше Рабейну передаст эту Тору народу Израиля, то она превратится из той Торы, из глубокого внутреннего света, который видят и получают ангелы, она превратится в какую-то одежду, которая загрязнена полностью, и которая состоит из того, что не воруй, не убивай. И как вот это вот к душу, этот свет, контакт между Всевышними всеми невроями, всеми созданиями, как ты силу, самую высокую силу этого контакта передаешь в руки плоти и крови, когда в результате ее раскрытие, ее свет Торы окажется на уровне близким к нулю по Кельвину. Как такое может быть? Это вопрос Малахе Ашарет. Что делает между нами вот этот вот Басар Вадам? То есть передача Тора в более низкий мир, чем мир ангелов, говорят Малахе Ашарет, говорят ангелы, она приведет к тому, что Тора утратит на такое количество своей души, своего раскрытия Всевышнего, своего света, который исходит через нее, пропускает Всевышние миры, что она в результате превратится в что-то, что, как говорят ангелы, очень мало напоминает Тору. Всевышний говорит Моше Рабейну, ты должен ответить на этот вопрос. Моше говорит, что я не могу, находясь на уровне этой души, я не могу ответить на этот вопрос, потому что если сравнивать человеческую душу и ангела, то ангел находится много выше, чем человеческая душа. Поэтому он говорит, что ответ на этот вопрос невозможен. Они сожгут меня дыханием своих уст. Их уровень настолько выше меня, что нет никакой возможности. Я просто мидбатель аннулируюсь, находясь рядом с ними, сгораю. Тогда Всевышний дает ему совершенно непонятный ответ. Возьмись за кисе акавот, возьмись за престол славы Всевышнего и отвечай. Попытаемся разобрать эту часть агады. Возьмись за кисе акавот и отвечай. Я думаю, что вы все слышали о том, что с одной стороны есть мидрашим, геморот, которые говорят, что ангелы несоизмеримо выше, чем люди. Их святость, их душа, их уровень – это мир Яциры, некоторый мир Бри, но те ангелы, с которыми говорят Моше, это мир Яциры. И их уровень по сравнению с уровнем еврея, по сравнению с уровнем человека, это ну, несопоставимый верх и низ. Они настолько выше, что даже не о чем говорить. С другой стороны сказано, что нешама человеческая, она из более высокого источника, чем малах, чем ангел. И это становится совершенно непонятно. Берем линейку и измеряем. Я не знаю, как называется этот прибор для измерения роста. Весы для измерения веса, а есть прибор для измерения роста человека. Линейка, наверное, тем не менее. Есть какая-то специальная линейка в Купат-Халим, ну, у врача есть возможность померить рост. Так вот, возьми и померяй, кто выше, ангел или человек. В чем проблема? Почему есть какая-то стира, противоречие в Мидрашим, кто является выше, ангел или человек? На этот вопрос отвечает тоже Нефеш Ха-Хаим, я сегодня его много цитирую, Рав Хаим Воложин, который говорит о том, что понятно, что ангел намного выше человека. Безусловно. В обычном аспекте понимания высоты ангел выше, чем человек. Но существует еще один аспект измерения. Это вещь, которая не измеряется на плоскости в двух измерениях. Вернее, даже на одной линии, выше или ниже. Есть еще несколько аспектов, которые человек и его душа выше, чем душа ангела. Ангелы, несмотря на то, что они влияют сверху вниз на человека, они передают свет Всевышнего, свет Торы, который доносят до нас, до нашего мира, в виде света, который им раскрыт. Мы после этого этот свет принимаем посредством наших мицвот. Но при этом, одновременно с этим, у человека есть то, чего нет у ангела. Он единственное творение, которое создано бы целым Элаким Бараатам, Захарен и Хаван Бараатам. Человек создан по воле Всевышнего бы целым Элаким. Целым Элаким, который объясняет Рамбам Варен Увахим, это значит, что целым это как статуя, как образ. По тому образу, который замыслил Всевышний для человека. Рамбам очень боялся, и так мне объяснили, что ростомер для измерения роста. Отлично. Пусть будет ростомер. Первый раз такое слово слышу, но я признаю. Так вот, когда Рамбам очень боялся, и я так слышал, что то, что сейчас ошибок, которые боялся Рамбам, что мы не сделаем, их практически нету, это благодаря тому, как, что Рамбам очень много работал над тем, чтобы объяснить, как правильно понимать Тору, чтобы эта ошибка не возникла. Рамбам боялся, что человек, читающий Тору, даже Талмид Хахам, придет к убеждению, что у Всевышнего есть тело. Раз Всевышний создает человека по образу и подобию, значит, у Всевышнего есть образ и подобие. Сказать, что у человека, у Всевышнего есть тело, это апикорсут, это полное отрицание основ веры. И поэтому Рамбам огромную часть книги Моран Авухим посвятил тому, чтобы объяснять, как толковать вот все эти слова. Чтобы ни в коем случае не было идеи, что у Всевышнего есть тело. Поэтому Рамбам написал, что «Бецелом Элаким Бараатам по образу Всевышнего создал им, по тому образу, который замыслил Всевышний. Не дай Бог не подумай, что у Всевышнего есть образ». Рамбам сам в предисловии к Маре Невухим написал, что многие вещи, которые он пишет и в Мишне Торе, и в Маре Невухим, он не пишет там и не иней Кабола, вещи, которые взяты из Кабола, из Маасе Меркава и Маасе Берейшис, потому что он считает, что эти вещи неправильно писать в книгах, поскольку сказано, что это надо учить один на один с учеником и никак не писать книги, которые прочтут тысячи учеников. Но те, кто увидят, они могут увидеть, написал Рамбам в его книге, намеки на то, что сказано в Маасе Меркава и Маасе Берейшис. Нефеш Ха-Хаим же построил эту книгу, потому что он жил совершенно в другое время. Ошибки, которые очень были часто во время Рамбама, во время развития христианства на высоком уровне, там, изгнание из Испании и так далее, когда, ну, это чуть до этого было, еще такое время было, довольно тяжелое, короче, когда там были состояния споров между, когда христиане пытались заставить еврея насильственно или полунасильственно принять христианство. И идея того, что у Всевышнего может быть тело, не дай бог, эта идея витала в воздухе, и с ней надо было спорить, и поэтому книга включает в себя объяснение, как, насколько нелепо сказать, что у Всевышнего есть тело, и что это основа мировоззрения Ам Исраэля. Нефеш Ха-Хаим же писала совершенно в другую книгу, в другое время, время совсем относительно недавнего, время Гаскалы, время, как это сказать, Гаскала по-русски, когда нееврейское образование очень сильно ворвалось внутрь еврейского мира и стало составлять очень серьезную опасность для еврейского мира, потому что люди стали пытаться с помощью науки и так далее доказать нелепость неких утверждений Торы. И в этот момент была написана книга Нефеш Ха-Хаим, она не ставила свою задачу спорить с Махскилем, ее задача была более широкая, но учитывание того, что существует понятие общего образования, привело к тому, что Нефеш Ха-Хаим решил объяснить те вещи, на самом деле это началось раньше, это начал Аризаль, Рамхаль, те вещи, которые до этого скрывались, передавали один на один с вратарем своему ученику. Теперь эти вещи, которые постепенно раскрываются, не на уровне, конечно, когда передавали ученикам один на один, на уровне такого серьезного понимания и знания, но на уровне какого-то полунамека, полузнания для того, чтобы люди просто поняли, что многие вещи, которые трактуются как, я не знаю, что Земля находится в середине Вселенной, а все вращается вокруг него на каких-то орбитах, звезды, Солнце и так далее. И когда появляется Коперник, который говорит, она вертится его, или Галилея, я не помню, там кто что из них сказал, одного сожгли, другой решил отказаться от этой идеи. Но идея науки, опровергающая Тору, витала в воздухе, поэтому пришли рабаним высочайшего уровня, типа Нефеш Ха-Хаим, для того, чтобы объяснить, что мы занимаемся здесь не физикой, а метафизикой явления, которая объясняет структуру строения всех миров. И когда мы говорим, что человек создан Бецелем и Лаким, он действительно создан по образу Всевышнего. Не потому, что у Всевышнего, не дай Бог подумать такое, есть тело, но существует целым и Лаким, которые мы воспринимаем Всевышнего. Мы воспринимаем Всевышнего через его воздействие на мир, через его влияние на мир. Человек создан Бецелем и Лаким по образу и подобию Всевышнего в том плане, что он, как и Всевышний, может влиять на этот мир. Всевышний влияет на мир и посылает это влияние, и постоянно работа идет в том плане, что в мире происходят какие-то появление воздействия Всевышнего, которое постоянно меняет каждый импульс времени, меняется. И эти влияния определяют все, что происходит в мире. И многие мицвот зависят от того, какое сейчас влияние Всевышний посылает на мир. Например, в шаббат есть одно влияние, в будний день другое влияние. Поэтому, если человек решит, что в шаббат надо надеть тфилин, потому что сейчас больше влияния Творца, оно более раскрыто, поэтому мой тфилин будет очень полезен, то это называется глупостью. Если человек решит, что сейчас недостаточно к душе в мире, святости в мире, поэтому дай-ка я скажу кидуш шабатний, и решит это в понедельник, то это называется точно так же. Поскольку определенному времени соответствует определенное влияние Всевышнего, которое определяет, какие мицвы надо делать в этот квант времени. И это то, что происходит в мире постоянно, соединение света Всевышнего с этим миром, который происходит, и влияние, которое оказывает Всевышний на мир. В соответствии с этим, человек, который создан Бецелем и Элоким, по образу и подобию Всевышнего, Всевышний дал человеку, это единственное створение, которое получило возможность так же, как Всевышний, влиять на мир. Понятно, что не тем же способом и не на таком уровне, но человек – это тот, кто воздействует на все миры своими молитвами, своими мицвот, своими действиями, которые происходят. Своей едой. Он съел в шаббат кошерную курицу, он соединил Всевышнего с миром так-то и так-то. Человек съел в шаббат некошерную курицу, он внес в мир такой-то и такой-то бгам, такой-то и такой-то изъян. Это и есть понятие целым Элоким, как его вкратце объясняет Неви Жахаим. Поэтому я сказал, что нам обязательно надо будет к нему подобраться. Теперь получается, что действия человека в этом мире, они являются каким-то определяющим фактором того, насколько Всевышний будет воздействовать на этот мир. Это целым Элоким человека, и это то, что определяет, насколько раскроется свет Торы в более высоком мире, благодаря тому действию, которое мы сделаем сегодня, здесь, в этом мире. Таким образом, «Наасе ванишма» переводится, что путем заповедей, которые мы делаем в этом мире, в мире действия, надели тфилин, надели талит, не убили, я знаю, пошли, дали цдоку на пристраивание невест, помогли больному, сварили ему еду. И все остальные мицвот, которые я не могу все перечислить, у нас не хватит времени, все остальные мицвот, которые делает человек в этом мире, он деланием мицвы внутри действия, внутри мира материального, он воздействует на духовный мир таким образом, что Тора, свет Торы, который находится в более высоком духовном мире, он раскрывается благодаря тому действию, которое мы делаем в нижнем мире. Таким образом, мой наасе приводит к нишма, к тому, чтобы мир, в мире ангелов раскрылся тот свет Всевышнего, который должен прийти в мир ангелов. Поэтому вопрос, который сказал Всевышний, кто раскрыл моим детям ту тайну света, которым пользуется тот свет, которым пользуется Малахей Ашаре, ту тайну, тайну раскрытия света, тайного света Торы, которая доступна Малахей Ашаре. Кто раскрыл моим детям, что посредством Наасе они дойдут до Нишма и дойдут до восприятия этой тайны, несмотря на то, что они находятся в сильно более материальном и сильно более туманном мире. Кто им раскрыл, как они узнали, что они могут через действия Мисвот в этом мире раскрыть Тору более высокого мира, то есть тайну, которой пользуется Малахей Ашерет, Тору Малахей Ашерет, Тору ангелов, которая для них станет понятна благодаря воздействию, которое они оказывают на мир. Это вопрос Всевышнего, который был задан, и теперь этот мидраш, как мне кажется, намного более становится понятным. Потому что первое прочтение этого мидраша, первое прочтение всегда все хорошо, понятно, не надо задумываться. Но когда человек начинает задумываться, прочитав эту гемору, то у него возникает ощущение некого непонимания. Как ангелы могут делать наасе ванишма? Как ангелы могут пользоваться идеей, сделаем и услышим? Ангел, он не тот, кто действует. Ангел, он передаточное устройство, которое передает Рашпову Всевышнего сверху вниз. Вся его жизнь, весь он, зависит от Всевышнего. От того, что именно Всевышний повелевает ему передать вниз. И свет, который есть у ангела, это свет, который свет, вот его, свет, который в него влил Всевышний. И он никак не связан с его действием. Теперь понятно, что когда мы говорим, что открыл тайну, которой пользуются ангелы, понятие «разе» – «раз» – это свет, «ор». Те, кто знает еврейский алфавит, слово «ор» пишется «алиф ваф рейш». Это свет. Тайна. Рейш зайн. Раз. Числовое значение того и другого. Рейш зайн – это 207. Тайна. Ор, алиф, лав – это 7, рейш – это 200, тоже 207. Таким образом, раз тайна – это тот свет, который находится внутри ангелов, в их мире, кто открыл моим детям возможность пользоваться этим светом, достигнуть этого света через свое воздействие, через слово «насэ». Теперь, как мне кажется, этот мидраш, эта гемора представляется уже совсем в новом свете. У меня осталось немножко времени, чтобы продолжить «насэ ванишма». Насколько я помню, на эту тему уже один раз говорил, но чтобы «насэ ванишма» было как-то более или менее завершено. Когда Всевышний предлагал Тору всему миру, то он предложил Тору всем народам мира, и все народы мира отказались принимать Тору. До тех пор, пока Всевышний не предложил Израилю принять Тору. Израиль ответил на Асэ ванишма, который мы только что обсуждали, но до того, как он ответил на Асэ ванишма, мир был в состоянии таком замершем. Народы мира нервно курили на балконе и ждали. Что ответит Амисраэль? Если он ответит, что он принимает Тору, то мир существует. Если нет, то мир будет разрушен. И, как сказано в Геморе Шаббат, Всевышний поднял гору Синай над лагерем Израиля и сказал, что если вы не принимаете Тору, то здесь будет ваша могила. Я уничтожаю вас вместе с вами весь мир. Мир уходит в состояние Тоу Богу, и все, мира больше не будет, поскольку он никому не нужен, если в мире нет Торы. Почему он никому не нужен, если в мире нету Тора? Потому что Тора, мы когда-то с вами учили Дери Гашем, вот на этих уроках, и Дери Гашем Рамхаль приводит, что человек и весь мир созданы несовершенным, незавершенным. Человек должен завершить себя и завершить весь мир, довести его до состояния шлемута, цельности. Это замысел Всевышнего, который называется Алам Аба, грядущий мир. Довести весь мир и себя до состояния шлемута можно только с помощью Торы. Тора – это тот инструмент единственный, который может привести весь мир к шлемуту. Народы мира сидят и ждут, или стоят и ждут. Принимает Амисраэль Тору. Мир продолжает существовать, поскольку есть возможность прийти к шлемуту. Амисраэль не принимает Тору. Мир уходит в состояние Тоу Богу, в состоянии земля была пустая и нестройна, потому что никакого смысла в существовании этого мира больше нету. Мир, который не придет к шлемуту, он никому не нужен. Мишна Перкеавод говорит, что этот мир похож на коридор, который надо пройти, чтобы войти в Алам Аба, который называется залом. Для того, чтобы дойти до зала, нужно пройти этот коридор, попытавшись как можно меньше измазаться. Но суть этого мира – пройти его, поскольку есть цель, к которой этот мир идет. В случае же, если Тора не принимается, этой цели нету, и мир бессмыслен, поэтому он возвращается в состояние тоу-воу. Это мидраш. Народы мира стояли и ждали, примет там Исраэль Тору, или они все и весь мир исчезнут и придут в состояние тоу-воу. В тот момент, когда Исраэль соглашается принять Тору и говорит, что мы принимаем Тору, в этот момент народы мира, каждый из ангелов народа мира, сарши это ума, который руководит сверху над всем народом, каждый из этих царим, 70 царим, плюс Асаф и Ишмаэль, 72, каждый из них дал Израилю подарок за то, что они готовы принять Тору. Говорит Мидраш, что Асаф и Ишмаэль тоже дали подарок Амисраэлю. Подарок Исава – это слово «наасе». Исав – «делай», «наасе» – «сделаем». Подарок Ишмаэля – «он будет слышать меня», «Всевышний будет слышать меня», это имя Ишмаэля. Он дает подарок Амисраэлю слово «нишма». Таким образом, это основных два подарка, которые существуют. И получается, что слово «наасева нишма», которое мы уже обсудили, что «нишма» – это раскрытие света Всевышнего, которое приходит из «наасе», из производства мицвот, которые происходят. И таким образом эти мицвот делают присоединенным нас с вами к Торе, которая находится выше, чем ступенька, которая нам соответствует. Через мицвот мы постигаем какие-то части Торы, которые находятся много выше. И вот наасе ванишма – это два подарка, которые мы получили. Две короны, которые спустили Малахе и Ашерет нам. Одна корона соответствует Исаву, другая соответствует Ишмаэлю. Я точно помню, что я говорил на эту тему, только не помню, в позапрошлом году, но говорил. Для того, чтобы понять суть этих подарков, надо понять суть Исава и Ишмаэля. За 15 минут это трудно сделать, за всю жизнь тоже. Но это очень глубокие аспекты. Аспекты понятия клипы, понятия сил нечистоты, самые высокие силы нечистоты, которые существуют, это Исав и Ишмаэль. Третья, может быть, еще более высокая, называется Эрифрав. То количество тумы, которые вошли внутрь Амисраэля и стали частью еврейского народа. Не то, что распространено снаружи, а то, что находится внутри. Это может быть еще более глубокая тума. Но нас сейчас интересует тума Исава и тума Ишмаэля. В чем состоит тума Исава? От слова «лаосот» – «делать». Существует два аспекта понятия действия. Аспект понятия действия – что не все слышали, ну, не все, так не все я сейчас рассказываю. Есть аспект действия, которое называется действие внутри этого мира. Действие, которое связано с тем, что я беру кусок дерева, беру рубанок и делаю стол. Теперь у меня есть стол, за который я могу покушать, может быть, даже сесть поучить Тору. То есть существует действие модернизации этого мира внутри мира действия, из дерева сделать стул и стол, из железки сделать машину или самолет, из еще какой-нибудь фигни сделать компьютер. И все это как бы части, которые необходимы для существования этого мира. Существует второй вид действия, который для Исава является чуждым. И тем не менее, это действие происходит от имени Исава. Я повторяю, что Исав происходит от слова «лаосот». Осия, воздействие, действие. Когда Исав родился, то имя, которое он получил, это имя Исав, которое было дано через Ицхака и Ривку, безусловно, через Руаха Кодеш. Правильное написание имени Исав, которое всего один раз встречается в Танахе, это написание называется Ктав Мале, полное написание имени. Это Айн Син Ютвав, сделанный Исав. Если его поменять две последние буквы, то получается Асуй, сделанный, завершенный. Это суть понятия Исава, что в этом мире все сделано, и я тоже сделанный, я завершенный, я цельный. А Кодеш Брагу, когда создавал этот мир, он создал его, как мы говорили во время занятий по Дере Гашем, и сегодня тоже. Всевышний создал этот мир изначально недоделанным, незавершенным. Для того, чтобы пришел человек и завершил то, что не завершено в этом мире, человек, который является шутафом, компаньоном Всевышнего в доделывании мира. Сам человек, он тоже создан несовершенным. Его несовершенство проявляется впервые на восьмой день творения, его рождения в смысле, когда он получает заповедь, папа получает заповедь обрезать своего сына. Берут и убирают, срезают крайнюю плоть. В этот момент он плачет, высказывает свое недовольство и так далее, ему больно. И тем не менее, Акодыш Бравуд сделал его недоделанным, а ведь Всевышнему все равно, он может сделать сразу же человека без крайней плоти. Такие люди иногда рождаются, и в Мидрашим это описывалось, я видел таких людей. Но человек создается именно с крайней плотью для того, чтобы один из смыслов этого бриса, этого завета, союза, который есть между человеком и Всевышним, это то, что человек должен доделывать самого себя, начиная буквально с рождения, чтобы показать, что он признает несовершенность себя и несовершенность мира для того, чтобы его функция была доделать этот мир. И это то, что мы говорим, кишем шениклас лебрис, так же, как человек вошел в бриз, в этот завет, так войдет Латора Лахупа Ламасим Тавим. Он зайдет в Тору, в свадьбу и Ламасим Тавим, то есть, что такое Масим Тавим? Тикун – исправление доделывания этого мира. И вот это суть авода, авойды, службы человека внутри этого мира, суть его существования. Само имя Исава показывает, что к нему это не относится. Он насуй, доделанный, завершенный. Ему ничего никогда не надо доделывать. Все уже совершенно. Этот мир останется этот миром. Нет никакой цели привести этот мир к состоянию Алам-Аба. Единственное, что надо сделать внутри Алам-Азе, нужно привести этот мир к более совершенному состоянию. Более удобная кровать, более приличный стол, супер хорошая машина, дом, который дом моей мечты, чуть-чуть лучше, чем есть сейчас. Погоня за том, чтобы в этом мире все было лучше, совершеннее, идеальнее. Это действие, которое происходит Исав в этом мире. Это его суть. Я не буду приводить Гемору, у меня нет времени на это. Но в Геморе Авода Зора на Бейт Умоталев, примерно в середине Амуда, это обсуждается довольно серьезно, что это суть цивилизации, которая называется Рим, которая говорит, что все, мы сделали кучу вещей в этом Риме, в этом мире. Мы создали то, все, пятое, десятое, дороги, банки, дороги, моря, пароходы, все это сделали мы для того, чтобы этот мир функционировал идеально. Это суть понятия Эсав. Есть второй вид осии. Осия, которая к Эсаву не относится. И эта осия наиболее важный вид осии, а наиболее важный вид действия. Действия не для совершенствования этого мира, а действия, которые ведут этот мир к Алам-Аба. Строительство дороги в Алам-Аба. Действия, соединяющие духовное и материальное, действия, которые раскрывают Тору более высоких миров и его свет внутри всех миров, которые существуют. То есть действия мицвот. Тфилин, цицит, бритмила, все, что существует в мире. Каждая мицва – это кусочек Торы, который облачается, одевается в этом мире, в мир Аси, в мир действия, который на самом деле является куском Торы из значительно более высоких источников света и Ашкова Всевышнего. И делая каждую из этих мицвот, мы раскрываем тот свет Творца, тот свет Торы, который находится в более высоком мире. Это осия, это действие, которое анти-Эсав. Поскольку весь Эсав – это отсутствие Алам-Аба, совершенство этого мира, приход лже-Машеха, который они описали в этом мире, это тоже идея того, что усовершенствовать этот мир, сделать его более моральным, так что если стукнули по одной щеке, подставь другую и так далее. Но никак не переход мира в новое состояние. Поэтому их идея, Машех-Шекер, который приходит, это идея именно состояния вот этого вот, то, о котором я сейчас говорю, состояния усовершенствования этого мира. Поэтому делание мицвот и кохасия, сила воздействия, которое есть не внутри этого мира, а между этими мирами, более высокими инстанциями духовного мира, это осия, которая не нужна Эсаву. Поэтому это Эсав передает в подарок Амисраэлю, чтобы мир существовал, потому что иначе мир будет разрушен. И ангел Эсава передает кохасия в виде слова Наасе, которое получает в подарок Амисраэль на горе Синай и говорит Наасе Ванишма. Ишмаэль – это другая картина. Картина Ишмаэля – это картина не действия, а именно лишмо – слушать. В слове «слушать» существует два направления. Когда идет диалог, я говорю, ты меня слушаешь, ты говоришь, я тебя слушаю. У нас происходит обмен мнениями на Дусе 3, улица с двухсторонним движением. Суть Ишмаэля – Ишмакель, меня будет слушать Всевышний. Не я буду слушать Всевышнего, а меня будет слушать Всевышний. Внутри контакта между человеком и Всевышним есть тоже улица с двухсторонним движением, как в контакте между человеком и человеком. Движение в одну сторону – это молитва. Я прошу Всевышнего, чтобы он меня услышал. Движение в другую сторону – это цвет Торы, Тора. Я слушаю, что мне говорит Всевышний. У Ишмаэля его основная проблема – это Машех Шекер. Он верит в единого Всевышнего, но у него есть проблема с Машех Шекер, лже-Машех. Не Машех Шекер, я оговорился, извините, Наги Шекер, лже-пророк. То есть, слышать то, что говорит Всевышний, не обязательно. Я сам скажу все, что Всевышний мне говорит. Я выдумаю, что говорит Всевышний. Мухаммед. Но главное Ишмаэля, его позитивная суть – это молитва. Пять раз в день молитва единому Всевышнему, в дождь, еще когда-то, вдруг неожиданно. Это может быть смешно выглядеть, но сила этого достаточно большая. Вдруг коврик на пол, попа кверху и пошел. Самое неожиданное для нас время, пошел молиться. Молитва Ишмаэля, оно входит в его название. Ишмакель, меня будет слышать Гошем. Я перевожу дословно. Я Гошема? Нет. Меня Гошем, да. Поэтому у Ишмаэля есть тоже лишняя часть Шмии, лишняя часть того, что называется услышать. Это Гошем меня слушает, я Гошема нет. Поэтому эту часть, понятно, что слушать Гошема это Тора, чтобы Гошем меня слышал, это молитва. Поэтому эту часть, а именно часть Торы, лишмо принять от Всевышнего, эту часть Ишмаэль дарит нам. как ненужная вещь, которой он не может пользоваться, потому что это в корне против него, он дарит это нам. И теперь две составляющие на Асева Нишма звучат 6 Сивана, когда Амисраэль стоит у горы Сина и слышит предложение Всевышнего принять Тору. И тогда приходят ангелы и говорят, что мы даем Амисраэлю две короны, одну в соответствии с Наасе, другую в соответствии с Нишма. Теперь мы раскрываем, я пытаюсь раскрыть то, что я сказал с самого начала, начала урока, что суть понятия Наасе и Нишма – это то, что мы через делание мицвот, то Наасе, то умение, коах, силу Аси, которую мы получили от Ишмаэля, силу воздействия на духовные миры, мы применяем для того, чтобы лишмо получить свет Всевышнего, тот, который оставил в осадке, как ненужный себе Ишмаэль, поэтому дал нам в подарок, для того, чтобы Тора более высокого уровня могла быть раскрыта и спущена к нам. И это то, что сказал Всевышний Батколь. Кто открыл моим детям тайну, которой пользуется Малахей Ашарет? Что через воздействие внутри этого мира мы раскрываем свет скрытой части Торы, которая открыта в более высоком мире, а в этом мире закрыта, но мы раскрываем этот свет через то действие мицвот, которое получаем в подарок от Исава, и раскрываем то раскрытие, которое было дано нам в подарок Ишмаэля. Секундочку. Исраэль – средняя линия, а Исав и Ишмаэль – кто из них правая и левая линия? Исав – правая линия, Ишмаэль – левая линия, но я не буду подробно это раскрывать. Хотели еще добавить о первых и вторых скрижалях в этом уроке. Я не помню, что я хотел добавить о первых и вторых скрижалях в этом уроке. Но суть, я действительно что такое говорил в прошлый раз, но я не помню, к чему именно. Я хотел, вероятно, сказать, у меня остается 2-3 минуты. Я хотел, вероятнее всего, в прошлый урок не успел сказать такую вещь. Что на самом деле Шивот – это достаточно странный праздник, потому что те скрижали завета, та Тора, которую мы получили в Шивот, мы ее потеряли в тот момент, когда сделали Золотого Тельца. Через 39 дней после дарования Торы был сделан Золотой Телец, и Моше Рабейну разбивает скрижали завета, которые у него находились. Этих скрижалей больше нету. Фактически, та Тора, которая сегодня у нас есть, это не та Тора, которая была дана в Шивот. Это та Тора, которую мы получили через 120 дней после Шивота, когда Моше Рабейну 42 раза по 40 дней, 80 дней, извините, 2 раза по 40 дней молится на горе Синай для того, чтобы Всевышний простил Ам Исраэль, и в Йом-Кипр получает прощение, и Всевышний дает вторые скрижали завета и вторую. Второе дарование Тора происходит. Прощение народа Израиля. И, в принципе, это и есть та Тора, которая до нас дошла. Поэтому не очень до конца понятно, что именно мы празднуем праздник Шивот. Потому что ту Тору, которой мы удостоились получить в Шивот, мы ее потеряли. Потеряли в тот момент, когда создали Золотого Тельца. Что же тогда мы празднуем? Вероятно, я это имел в виду сказать в прошлый раз и не успел. Я заканчиваю буквально одной минутой. Что есть такие геморрот, которые, я думаю, что все знают, это почему-то есть геморрот, который знают абсолютно все, что когда тетенька беременная, внутри нее находится мальчик, то этот мальчик, к нему приходит малах, ангел, и обучает его в Торе в течение 9 месяцев беременности. Во время, когда он рождается, он тут же забывает всю Тору. Приходит другой малах, другой мальчик, дает ему пощечину, в морду, то есть по-нашему, и он забывает нокаут, он забывает всю Тору, которую он выучил внутри мамы. И так каждый раз. Вопрос на поверхности, а зачем его обучать Торе, если он все равно все забудет? Ответ на этот вопрос, это и есть ответ первых скрижалей и ту Тору, которую мы получили в Шивот. Что получив один раз и выучив, забыв все от начала до конца и лишившись этому, у нас потенциально эта Тора находится внутри нас. Поэтому ребенок, который выучил всю Тору, он может восстановить то, что он выучил. И восстановить это совсем не то же самое, когда в верхнем корне его души это уже находилось, это совсем не то же самое, что взять и коснуться ее заново от начала до конца. Поэтому та Тора, которая была дана нам в Шивот, несмотря на то, что скрижали разбиты, эта Тора остается с нами в таком скрытом виде, И, соответственно, поэтому мы легче и правильнее воспринимаем всю Тору. И это и есть то, что нам надо, один из аспектов праздника. Я с вами прощаюсь, передаю микрофон дальше. Принимайте Тору, хорошего вам Шивота и всего доброго. До новых встреч в эфире.